Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами во втором послании к Коринфянам, 8 глава. Мы с вами узнали, что коринфяне были действительно богатой церковью, не только финансово. Я вернусь к тексту, который читали мы в прошлый раз. 8 глава, 7 стих. «А как вы изобилуете всем», внимание, «изобилуете» это и значит «богатые», да, то есть вы имеете все это в изобилии. Дальше, что вы имеете? Мы читаем перечисление. «Верою и словом», ну, то есть люди действительно веровали, людям было открыто Божие Слово, мы об этом уже слышали, да, вот там были такие проповедники, как Павел и Аполос, и это действительно были люди, которые научены, читаем дальше, «и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам», познание, усердие. То есть апостол Павел говорит, что у вас все есть. Кстати говоря, по поводу любви к самому Павлу, принятия самого Павла, вы помните, там были проблемы, там были трудности, но эти проблемы тоже решаются. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам гораздо более благосклонно обращается к ним, потому что действительно в этой церкви произошли изменения. Итак, поскольку вы всем изобилуете, по этой причине, раз уж всем, дальше продолжение этого стиха, так изобилуйте и сею добродетелью. Добродетель, в данном случае перевод того же слова, которое мы уже неоднократно видели, это слово благодать. Изобилуйте и вот этой благодатью. Изобилуйте и возможностью давать, возможностью отдавать. В том числе и отдавать финансы. То есть дело не в том, что вы вынуждены это делать, а в том, что благодать Божия открылась для вас с самых разных сторон. Вы изобилуете. Соответственно, у вас есть возможность и отдавать. И дальше апостол Павел развивает эту мысль. Смотрите, как он выстраивает свою аргументацию. Он начинает с того, насколько на самом деле богаты коринфяне, даже если они этого не замечают. 8 стих. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви». Это чрезвычайно важная вещь. Друзья, я понимаю, что сейчас кто-то из вас будет не согласен, и более того, я сразу хочу оговориться. Я знаю, что есть очень хорошие церкви, действительно очень хорошие церкви, из людей, которые действительно любят Господа, в которых проповедуется десятина. Я никогда не проповедовал десятину и не буду ее проповедовать. Я понимаю, что для кого-то сейчас это будет вызовом. Хочу вам сразу сказать, слушайте то, что говорит пастор той церкви, в которую вы ходите. Но при этом также читайте Священное Писание. Я думаю, что 8 и 9 главы 2 послания к Коринфянам говорят нам о новозаветном жертвовании все, что нужно нам сказать. Еще раз, апостол Павел говорит нам не в виде повеления, то есть не в виде указания, не в виде заповеди. К сожалению, иногда, когда речь заходит о пожертвовании, все это действительно превращается как бы в заповедь или в повеление. И я даже понимаю, почему. Пастор, который видит, как в церкви не хватает ресурсов, он хочет любым способом эти ресурсы привлечь, и он начинает учить, как будто это заповедь, хотя заповедью это, конечно, не является. С другой стороны, если не повеление, то что? Это скорее возможность проявить искренность любви. Это возможность доказать, что они действительно любят апостола Павла, но что еще важнее, они действительно любят Господа. Апостол Павел говорит, что даяние сегодня не заповедь и не закон. Именно поэтому я считаю, что сегодня не действует требование о десятине. Принцип десятины для какой-то конкретной церкви, какой-то общины или какого-то конкретного человека может быть, но никак не требование десятины. Это требование было в Ветхом Завете. Кстати, если читать Ветхий Завет внимательно, то получается, что отдавали они не одну, а даже три десятины. Одна из этих десятин была аналогична современным налогам. Поскольку Израиль был теократическим государством, вот налоговая система также определялась законом, также определялась тем, что мы сейчас называем Ветхим Заветом. Однако современные христиане жертвуют далеко не на этом основании. То, что мы жертвуем Богу, то, что мы жертвуем церкви, это не налоги. Иногда, кстати, нас в этом упрекают. Говорят, церковь обложила людей налогами. Нет-нет, это скорее другое. Это проявление любви, это проявление благодати. И македонские церкви показали пример такого служения благодати. Теперь и коринфская церковь может также к этому примеру подключиться. Многие сегодня говорят: я готов, конечно, жертвовать, но не сейчас, со временем. Это очень странно. Я люблю Господа когда? Сейчас? Или тоже я его полюблю со временем? Я благодарен Господу сейчас? Или я буду благодарен Господу со временем? Я думаю, что мы продолжим читать и увидим, как эта тема раскрывается дальше. 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Вот, друзья, здесь перед нами богословие пожертвований. Кстати, богословие, которое зачастую в современных церквях не раскрывается, а жаль. Почему мы жертвуем финансы, почему мы жертвуем ресурсы, почему мы жертвуем время. Да-да, не только финансы, но и ресурсы, но и время, которое само по себе является ресурсом. Потому что Христос отдал все. Вот апостол Павел говорит: вы богаты, Бог вас обогатил, соответственно, жертвуйте. Дальше он проводит параллель. Ровно так, как Христос, будучи богат, пожертвовал самим собой, отдал самого себя. Вот он богат, он пожертвовал. Вы богаты, жертвуйте. Стандарт для пожертвования таким образом – это Иисус Христос. Вот представьте себе Христа как некую мерку для пожертвования. Он был богат и стал беден ради нас. Он был богат, но опустошил себя ради нас. И дальше практическое применение, 10 стих. «Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». Тут, кстати, ответ на вопрос, который очень часто задают. Есть церкви, в которых принимается такая практика обещаний. То есть в начале года люди заполняют такие карточки или люди каким-то образом дают перед Богом обещание жертвовать. И это может быть не десятина, это может быть просто обещание какой-то конкретной суммы. Для церкви это, кстати, важно, потому что церковь должна понимать свой бюджет. У этой практики есть противники. Люди, которые ссылаются на Нагорную проповедь, и вспоминают, что Иисус сказал: «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». Все остальное от лукавого». Ну и, соответственно, указание «не обещать, не давать клятвы». Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что о таких обещаниях говорит апостол Павел. Кстати, «не клянись» — это все-таки про другое. Мы с вами уже беседовали об этом, когда читали Евангелие от Матфея. Это «не используй имя Божие, не клянись именем Божьим ради того, чтобы какие-то свои планы, свои намерения поддержать». То есть это не про то, о чем мы говорим сейчас. Это не про то, что мы обещали что-то, ну, допустим, пожертвование. Можно ли давать обещания по поводу пожертвований? Да, конечно, можно. Но здесь важно понимать, что если ты обещал, то исполняй. Это обещание между тобой и Богом. Пастор не будет стоять у тебя над душой, но пастор имеет полное право напомнить тебе: ну смотри, ты же перед Богом это обещал. Почему ты это не делаешь? Еще одна история здесь заключается в том, что апостол Павел собирает деньги, собирает пожертвования не для себя. Он собирает деньги для святых в Иерусалиме. Настоящий служитель Бога помнит о других людях. Настоящий служитель Бога видит нужду в теле Христовом, видит нужду в служении. Эта нужда может быть на совершенно, ну, скажем так, на совершенно другом фланге. И апостол Павел об этом очень четко говорит. Он видит нужду Иерусалимской церкви, и он оказывается таким посредником. Меня очень напрягают люди, которые постоянно собирают деньги только на себя. Вот мне, моей семье и так далее. Допустимо ли это? Да, в каких-то случаях допустимо. Важно сказать церкви о своей нужде. И о том, что, ну, вот действительно можно как-то в исполнении этой нужды поучаствовать. Но при этом помните, пожалуйста, что мы тело Христово. Видя нужду другого человека или другой, может быть, организации, стремитесь эту нужду восполнить, чтобы было это взаимодействие в теле Христовом. А дальше апостол Павел говорит о способе даяния, о способе пожертвования, то есть как это все происходит. То есть если не десятина, то что? Что тогда остается? Мне вспоминается один пастор, который говорил: ну, если я не буду учить о десятине, то жертвовать у нас в церкви не будут. Поэтому я все-таки решил учить о десятине, даже если сам не вполне уверен, библейское это понятие или нет. Это примерно то же самое, что говорить: знаете, если я не буду учить, что спасение можно потерять, то у меня все из церкви разбегутся. Тогда вопрос: может быть, им давно уже надо было разбежаться? Может быть, мы с вами не теми средствами пытаемся людей в церкви удержать? Ну, а если серьезно, апостол Павел действительно дает альтернативу учению о десятине. 12 стих. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность». Очень важный принцип. Мы жертвуем, исходя из того, что мы имеем. Да, жертва должна быть ощутимой, но мы жертвуем, исходя из того, что у нас есть. Что это означает на практике? На практике это означает, что есть люди настолько благополучные, что когда они жертвуют десятину, это мало. Они пытаются откупиться от Бога и людей своей десятиной. Но не получится, не так все это устроено. Я вспоминаю одного бизнесмена, когда я был пастором, он часто ко мне подходил и говорил: скажите, пастор, почему вы не проповедуете о десятине? Вот вы должны в церкви проповедовать о десятине. И потом он говорит: ну вот я всегда отдаю десятину, а вот эти студенты, которые в церкви были, не отдают. Я говорю: скажите, пожалуйста, вот вы честный человек? Он говорит: да, честный человек. Я говорю: ну вот по налоговой декларации какой у вас доход за год? Он сказал мне некое число, некую сумму. Я говорю: слушайте, да в вашем положении, в вашей ситуации можно отдавать не десятину, а 20 и 30%. Вы же десятину отдаете, и вы же этого не замечаете. Ну, он говорит: ну да, так Господь благословляет, что не замечаю. Я говорю: ну вот, в вашей ситуации, да, поскольку у вас есть много, вы и давать можете больше, так вы же не даете. Вы пытаетесь откупиться от Бога и от церкви этой своей десятиной. А для студента, который концы с концами еле сводит, все выглядит совершенно иначе, у него другая ситуация. Почему вы даете всего 10%, говорю я этому человеку? Знаете, после того разговора он ко мне с этим предложением проповедовать о десятине уже не подходил. Не знаю, испугался, что ли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Принцип заключается в том, что мы даем, мы жертвуем из того, что у нас есть. И делаем это, об этом будем еще говорить, с радостным сердцем, с радостным состоянием. Кстати говоря, должен еще вот что упомянуть. Все-таки большинство наших церквей так или иначе состоят из людей, ну, более или менее благополучных. Мы не развивающаяся какая-нибудь страна, где большинство населения концы с концами с трудом сводит. Я все-таки думаю, и опять, вот именно поэтому я считаю, что да, возможно, может быть, церковь или люди конкретные могут быть, которые принимают десятину как принцип. Я все-таки думаю, что большинство из нас вполне могут отдавать 10% дохода. Вполне. Вот это не проблема. Но требовать от матери, которая одна воспитывает двоих или троих детей, чтобы она брала и несла в церковь десятину, или еще говорить ей, ты знаешь, если ты принесешь десятину, то Бог тебе обязательно даст дополнительные финансы. Я думаю, что делать это, ставить вопрос таким образом нельзя. Кстати, мы с вами еще прочитаем о том, что Бог действительно благословляет щедрого, да, вот доброохотно дающего, любит Бог. Это действительно благословение, это действительно особая Божья любовь. Но она далеко не всегда деньгами выражается. С матерью, которая воспитывает двоих или троих детей, есть еще одна история. Далеко не все об этом говорят, но многие об этом думают. Неся десятину в церковь и слыша о том, что вот, ты плати десятину, Бог тебя обязательно благословит. Такая мать зачастую надеется, что Бог ей мужа даст. Смотрите, что получается. Смотрите, мы к чему ее фактически призываем. Мы призываем ее к тому, чтобы купить мужа у Бога за эту свою десятину. Если бы учение о десятине было столь важным, то, обращаясь к Коринфянам, апостол Павел обязательно бы об этом сказал. Я думаю, что не только здесь. Но говорит он совершенно другие вещи. Расскажу еще одну историю. Это очень редкий случай. За мою жизнь он был со мной всего один раз. Когда я конкретно сказал человеку так, перестань жертвовать, вот перестань. Это был молодой человек, у него была молодая семья. По-моему, там ребенок был маленький. Он незадолго до этого уверовал, этот человек. И он был настолько горячим христианином, настолько открытым для Бога христианином, что стала жаловаться жена. Она говорит, мой муж половину зарплаты несет в церковь. И когда я пытаюсь возражать, что нам есть нечего, он говорит, Господь вознаградит, ничего, все нормально, перетерпи, переживи, и давай вместе помолимся. И вот ко мне приходит эта молодая женщина и начинает жаловаться, говорит, что мне делать? Я не хочу противиться Богу, я не хочу противиться мужу, но нам кушать нечего. Мы тогда встретились с этим человеком, и я говорю, послушай, ты должен заботиться о своей семье. Вот твоя жена нуждается в тебе. Если ты будешь отдавать десятину, жена твоя будет очень-очень рада. Вот не надо делать то, что делаешь ты. Там была еще одна вещь, которую я не стал ему тогда говорить, а очень хотелось сказать. Не надо делать то, что делаешь ты, потому что если ты по усердию своему, усердию новообращенного будешь это делать, то ты рано или поздно сгоришь. И вот выгорание это на самом деле произойдет скорее рано, чем поздно. Он меня послушался. Я недавно, кстати, встречался с этой семьей. У них замечательная семья. Сейчас у них все нормально. Но вот это был единственный случай в жизни, когда мне пришлось просто сказать человеку, не-не, не надо столько. 13 стих. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток, читаем в 14 стихе, в восполнение их недостатка, а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Я знал про одну церковь, к сожалению, эта община закрылась, я даже понимаю, почему. Там была политика пастора, которая была бы идеальной в безгрешном мире. Но поскольку мир искорежен, исковеркан грехом, эта община закрылась. Хотя идея блестящая. Идея там была вот в чем. Там пастор учил следующему. Он говорит, смотрите, вот пожертвование. Вот идет шапка для сбора пожертвований, там корзина для сбора пожертвований. Сейчас мы все закроем глаза, у каждого из вас есть две возможности. Если у вас есть возможность, мы призываем вас положить в эту шапку. Если у вас нет возможности положить, и у вас есть нужда финансовая, то вы можете взять из этой шапки. Знаете, мне эта идея нравится, но идея не сработала. И я думаю, вы понимаете, почему. Однако штука в том, что это важный урок для церкви, для любой общины. Мы собираем средства не для того, чтобы они просто где-то лежали, а для того, чтобы они использовались, на служение, чтобы они использовались для конкретных каких-то дел, для добрых дел, чтобы они использовались в помощь тем людям, которые в этой помощи нуждаются. Читаем дальше. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам». Кстати, опять благодарение, здесь очень важная вещь, потому что это то же самое слово, это благодать Богу. То есть Бог вложил в сердце Тита такое усердие, Бог дал Титу быть таким щедрым по отношению к вам, и, соответственно, вы получаете через это Божию благодать. 17 стих. «Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению». Я понимаю, что здесь сложно, да, тут такие сложные слова в классическом русском переводе, поэтому объясню некоторые вещи. Апостол Павел говорит о том, что есть опасность, что он подвергнется нареканию или что к нему будут претензии. Почему? Вот ты перераспределяешь такие большие суммы денег. Апостол Павел говорит здесь о следующем принципе пожертвования, важнейшем принципе подотчетности. Павел говорит, я взял с собой еще одного брата. И сам Тит пошел, и был еще один брат, о котором очень хорошие отзывы, которого принимают, которому доверяют. Слушайте, никогда пастор церкви не должен оставаться наедине с церковной кассой. Я, кстати, знал одного пастора, говорит, да я не остаюсь один с церковной кассой. Мы всегда деньги вместе с женой пересчитываем. Вот это настолько же плохо. Это настолько же недопустимо. Более того, церковь может и должна просить отчет и получать отчет за те деньги, которые она жертвует. Кстати, это подталкивает, поощряет пожертвованию, потому что церковь знает, что все прозрачно. Я уже рассказывал про пастора, который, когда с него потребовали отчета, стал оправдываться следующим образом. «Что вы с меня требуете отчета за деньги? Вы же не мне жертвуете, вы же Господу жертвуете. То есть вы что, с Бога отчета, что ли, требуете?» Да, мы жертвуем на Божье дело, но это Божье дело делается через людей. И мы такие же люди, как они, и мы действительно требуем отчета. Это с одной стороны. С другой стороны, очень важно, чтобы люди, получающие пожертвования, использовали их именно на то, на что они были предназначены. Ну вот, грубо говоря, мы собираем деньги на, ну я не знаю, строительство колодцев где-нибудь в другой стране. Вот миссионеры из нашей церкви поедут в другую страну, в азиатскую страну, будут там колодцы строить. И мы в церкви собираем на это деньги. И вот выяснилось, что столько денег на колодцы не надо. Они приехали, эти миссионеры, они увидели, что все это можно сделать гораздо дешевле, ну и колодцев нужно меньше, чем изначально предполагалось. Оказалось, что собрали слишком много. Что делать? Зачастую в церквях решают вопрос так. А, у нас тут остались деньги, давайте их просто перенесем на другое служение. Или даже заранее. А, вот тут мы много собрали, у нас остаются деньги, давайте перенесем туда-то. Ну, зачем говорить людям, они не поймут. Давайте перенесем на другое служение, давайте перераспределим. Я хочу вам сказать вот что. Даже независимо от того, как это выглядит перед Богом, есть такая объективная реальность. Церковь обязательно об этих махинациях узнает. Вот не от вас напрямую, так от кого-нибудь точно узнает. И ничего хорошего в результате не будет. Так что, друзья, будьте честны. Вот в этой ситуации с колодцами просто скажите церкви, да, друзья, вот вы жертвовали, у нас Бог действительно благословил, и у нас много денег. Согласны ли вы, чтобы мы перераспределили и пустили туда-то, туда-то? Ну или, по крайней мере, скажите, что вы собираетесь это сделать. И будьте готовы потом лично беседовать с людьми, которые к вам обязательно подойдут. Кто-то будет недоволен, а кто-то просто не поймет, ему нужно будет объяснять. Будьте готовы объяснять. 21 стих. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Вот это важная история. Это ответ как раз тому пастору, который сказал, уже у Господа отчет спрашивать. Мы стараемся и пред Господом, и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Это вот опять та же самая история. С деньгами работает целая команда. Дальше, что же касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова! Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Пожертвование как аргумент, пожертвование как подтверждение того, что Бог действует в людях. И 9 глава начинается. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Когда мы видим мудрость в распоряжении финансами, это блестящее, сильнейшее свидетельство. В следующий раз продолжим разговор на эту непростую тему. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.